В эфире «Свобода в полдень». С новостями нас познакомил Вадим Ларченко. Сегодня 21 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы программы. Финансовые рынки Америки, итоги недели, российско-украинские отношения, реалии и перспективы. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Мировую финансовую систему лихорадит, но не так сильно, как на прошлой неделе. Американские власти предпринимают усиленные меры для исправления ситуации в финансовой стабилизации. Об итогах недели на американских финансовых рынках рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Всю прошедшую неделю Америку лихорадили финансовые потрясения. В понедельник, 15 сентября, один крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers объявил банкротство, а другой крупнейший инвестиционный банк Merrill Lynch был куплен Банком of America. Акции на Нью-Йоркской фондовой бирже понеслись вниз. По индексу Доу Джонса они опустились на 504 пункта. На следующий день по тому же индексу Доу Джонса акции взлетели вверх на 142 пункта, несмотря на то, что Федеральный резерв оставил учетную ставку без изменений. В среду, 17 сентября, акции ныряют на 449 пунктов вниз, хотя правительство Соединенных Штатов объявило, что 85 миллиардами долларов ручается за крупнейшую в мире страховую компанию American Insurance Group. Инвесторов это не успокаивает. Но в четверг, 18 сентября, акции взлетают на 410 пунктов, потому что инвесторы обрадовались слухам о правительственном плане создания некоего надзирающего органа, призванного освободить Уолл-стрит от долгов. Одновременно власти нацелились на борьбу с биржевыми спекулянтами. В последний день недели, в пятницу, 19 сентября, акции продолжали путь наверх. 369 пунктов по индексу Доу Джонса. Народ поверил в правительственный план спасения. Еще одна новость добавила оптимизма инвесторам. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что гарантирует сохранность денег, вложенных в некоторые совместные денежные фонды, в которых миллионы американцев держат свои накопления. Министр финансов Генри Полсон заявил, что план выхода из финансового кризиса будет стоить дорого. Мы говорим о сотнях миллиардов долларов. Нужно потратить очень много, чтобы существенно изменить ситуацию и избавиться от проблемы. Президент Буш призвал Конгресс действовать безотлагательно. Министр финансов Полсон, председатель Федерального резерва Бернанке и председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Кокс уведомили лидеров Конгресса о необходимости срочно одобрить выкуп федеральным правительством неликвидных активов, вроде необеспеченных ипотечных ссуд, выданных банками и другими финансовыми институтами. Экономический обозреватель Джон Итсты о правительственном плане говорит. Нам еще неизвестны детали плана. Они только разрабатываются Полсоном и Бернанке совместно с Конгрессом. Ясно, что правительство хочет получить от Конгресса право выкупить неликвидные активы, которые являются главным тормозом на пути к выходу из кризиса. Именно из-за них пострадали Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae, American Insurance Group, и все в напряжении ждут, кто следующий. По словам президента Буша, главная задача ближайших дней – восстановление доверия людей к финансово-экономической системе. Научный сотрудник Фонда экономического образования Тони Карейли говорит, что от Америки сейчас зависит финансовое здоровье всего мира. Когда проблемы у экономики такого крупного и значимого государства, как Соединенные Штаты, с которыми завязаны финансы всего мира, то любые внутриамериканские потрясения тут же находят отражение за пределами Соединенных Штатов. Одновременно с надеждой на меры, принимаемые Белым домом и Конгрессом, возникают серьезные опасения, что цена за выход из кризиса дорого обойдется налогоплательщикам, ибо чтобы возместить многомиллиардные расходы на выход из кризиса, правительство должно будет поднять налоги. Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден даже сказал, что увеличение налогов – это сейчас патриотический долг. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На фоне недавнего военного кризиса на Кавказе отношения между Россией и Украиной приобретают новое минорное звучание. Глава МИД Украины Владимир Огрызко выразил недовольство и обеспокоенность в связи с тем, что консульство России в Симферополе выдает украинским гражданам российские паспорта. Руководитель ведомства усматривает в этом аналогию с выдачей России документов в Южной Осетии. С подробностями наш корреспондент Владимир Ивахненко.
вслед за президентом Украины Виктором Ющенко, который несколько дней назад в интервью западной прессе обвинил Москву в поддержке сепаратистских настроений в Крыму, эту тему продолжил и глава украинского внешнеполитического ведомства. Владимир Огрызко утверждает, что несмотря на неоднократные предупреждения официального Киева, консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта. Национальное законодательство запрещает двойное гражданство, но не предусматривает за это никакой ответственности. Почти две недели назад Министерство внутренних дел Украины обратилось к российским властям с просьбой предоставить информацию о проживающих в Крыму гражданах России. Однако Москва до сих пор по этому поводу хранит молчание. Согласно неофициальным данным, в автономии проживает около 200 тысяч человек с паспортами двух государств. Кампанию по незаконной выдаче в Крыму российских паспортов экс-министр иностранных дел, лидер Народного руха Борис Тарасюк называет «тайной агрессией против Украины», напоминая, что с этого начался сепаратизм в Южной Осетии и Абхазии. На фоне распада правящей коалиции, жесткого противостояния между главой государства и премьер-министром, в минувший четверг парламент Крыма выступил с резким демаршем. Депутаты автономии потребовали от Верховной Рады Украины признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Тревожным сигналом к обострению ситуации на полуострове считают этот шаг украинские парламентарии. В Симферополе же свое обращение не считают резким и угрожают Киеву новыми сюрпризами, говорит депутат Крымского парламента Валерий Иванов.
Я не согласен, что где-то мы резкие или не резкие. Когда мы перестанем деньги в бюджет Украины платить, вот это будет резко за те действия, которые в отношении нас они производят.
Украинские политики и эксперты уже проводят параллели с началом 90-х годов, когда в Крыму активизировалось сепаратистское движение. Вот как комментирует последние события на полуострове лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский.
Россия активизирует свою пятую колонну в Крыму и сейчас поднимает сепаратистские движения на новый уровень, что если раньше этим занимались общественные организации, то сейчас местные органы власти в Крыму. Для России крымский проект очень важен. Это проект, который, в отличие от Южной Осетии и Абхазии, действительно может мобилизировать российского избирателя и объединить российскую элиту на многие годы. Проект возвращения Крыма в состав России. И поэтому уже вложены очень большие деньги в развитие всех этих крымских сюжетов. И, видимо, закончится это большой дракой.
Как известно, в Севастополе базируется российский Черноморский флот. Срок его пребывания на украинской территории по договору между двумя странами истекает в мае 2017 года. Москва уже дала понять, что в случае отказа от пролонгации этого договора она может поднять вопрос о пересмотре украинского статуса не только Севастополя, но и всего Крымского полуострова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве. 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии ведется поиск лиц, обстрелявших вчера вечером наряд милиции. Один сотрудник правоохранительных органов был ранен. В Москву сегодня прибывает специальная делегация ПАСЕ, которая намерена изучить состояние российско-грузинских отношений после военного конфликта. В китайском городе Чэньчжэнь при пожаре в ночном клубе погибли свыше 40 человек. Президент Пакистана Али Асиф Зардари пообещал покончить с терроризмом в стране. Он обратился к народу вскоре после взрыва в Исламабаде, в результате которого не менее 60 человек погибли и 200 получили ранения. В Словении сегодня проходят парламентские выборы. В Петербурге в субботу прошла акция экологов против ввоза в страну ядерных отходов. В ней участвовали около 100 человек. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Далее в нашей программе обзор американских еженедельников. Новые союзники России в Латинской Америке, последствия мирного финансового кризиса, состояние здоровья северокорейского диктатора Ким Чен Ира – таковы темы самых заметных публикаций американских еженедельников. Обзор Елены Архиповой.
Медведев обращает взгляд на юг. Под таким заголовком Newsweek публикует статью о нынешних союзниках России. Российское вторжение в Грузию нашло, как ни странно, поддержку в Латинской Америке. Бывший лидер повстанцев, исповедующих марксизм, идеологию, а ныне президент Никарагуа Даниэль Ортега первым признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Вскоре Куба сообщила об одобрении действий Москвы. Президент Венесуэлы Уго Чавес приветствовал возвращение России статуса «великой державы» и объявил об участии в совместных военно-морских учениях в районе Карибского моря. По мнению еженедельника, Грузия стала лакмусовой бумажкой в определении расстановки сил в новой холодной войне. Россия может положиться на часть бывших республик СССР, например, на Белоруссию и на некоторых левых лидеров небольших стран Латинской Америки. Если учесть, что такие страны, как Мексика, Бразилия и Колумбия, ни словом не обмолвились о войне в Грузии, то станет очевидным, раскол между государствами региона неизбежен. Вмешательство в политические игры России и США – это как раз то, чего многие лидеры Латинской Америки долгие годы старались избежать. Но за последние десятилетия расходы этих стран на военные цели возросли в 3 раза. Только венесуэльский президент Уго Чавес закупил в России тяжелых вооружений на 4 миллиарда долларов. Поэтому было бы слишком опрометчиво недооценивать серьезную опасность сложившейся ситуации, считает Newsweek.
Почему правительство, иначе говоря, рядовые налогоплательщики, должны поддерживать разоряющиеся финансовые институты, банки, инвестиционные и страховые компании? Этот вопрос в одной из публикаций обсуждает еженедельник Time. В моменты финансовых кризисов большинство организаций, которые зависят от денег, взятых в долг, стараются занизить уровень своих активов. И с их точки зрения это вполне резонно. Но когда все кредиторы одновременно начинают требовать вернуть им деньги, финансовая система неизбежно рухнет, и от этого пострадают все, а отнюдь не только банкиры, предупреждает Time.
Есть вещи гораздо более пугающие, чем тот факт, что северокорейский диктатор Ким Чен Ир контролирует ядерные боезаряды, а также арсеналы, содержащие химическое и биологическое оружие. По мнению Newsweek, ситуация станет намного опаснее, когда лидер КНДР неожиданно перестанет держать средства массового поражения под собственным контролем. После того, как любимый руководитель не появился на торжествах по случаю 60-летия установления сталинистского режима в Северной Корее и в течение нескольких недель не показывался на публике, никакой заслуживающей доверия информации о состоянии здоровья Ким Чен Ира не поступало. Даже лучшие друзья китайцы не могут ничего выяснить. А Вашингтону остается только надеяться на то, что Пхеньян пока не находится во власти кризиса, связанного с преемственностью полномочий диктатора. Это стало бы самым плохим сценарием. Дело в том, что у 66-летнего Ким Чен Ира, заядлого курильщика, любителя деликатесов и отменного вина, нет наследников. Есть 3 сыновей, младший из которых едва вышел из подросткового возраста, у среднего проблемы со здоровьем, а старший прославился тем, что пытался без паспорта пересечь японскую границу, чтобы посетить Диснейленд. Если сейчас между представителями северокорейской верхушки начнется свара по поводу дележа наследства, то предсказать последствия невозможно. Ясно одно, труднее всего придется Южной Корее. Сеул волнует главным образом не огромная армия северного соседа, а бесконтрольный приток оголодавших беженцев, которые хлынут в страну. Экономика Южной Кореи, без сомнения, не выдержит такого натиска, прогнозирует Newsweek.
Если вы уже не подросток, то наверняка задавали себе вопрос, что случилось с девчонками? Почему они стремятся выглядеть нарочито сексуальными? Почему не проходят недели, чтобы газеты не сообщили об очередной беременной малолетке или даже о целой группе школьниц, которые решили одновременно обзавестись детьми, как случилось в штате Массачусетс? Дети учатся на примерах, которые в изобилии видят в телевизионных шоу, в кинофильмах, в журналах для подростков и в интернете. Девочки, которые слишком рано начинают жить взрослой жизнью, во-первых, рискуют здоровьем, и, во-вторых, могут потерять способность выстраивать нормальные отношения с мужчинами. Стоит только родителям сказать «это смотреть нельзя», как рейтинг телепередачи многократно возрастет. Мир изменился. Никто уже не живет в уединенном доме посреди прерии. Единственный выход психологи видят в создании альтернативных телепередач и интернет-сайтов. При этом дети не ждут пуританских нравоучительных историй. 50 лет назад в Америке был впервые издан роман Владимира Набокова «Лолита». Имя его героини часто используют, когда говорят о современных девочках-подростках. Но не следует забывать, что в романе нимфетка Лолита предстает вовсе не как пример для подражания, а как жертва, напоминает «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Сегодня в 14:00, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу» в студии член Президиума Совета Национальной Ассамблеи России Алексей Кандауров. Ведет программу Карен Агамиров. Она повторяется в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Рубрика «События недели» в нашей программе. В ней принимает участие российский политик и экономист Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, ну не сговариваясь, сегодня можно сказать, что главное событие прошлой недели – это, скорее всего, финансовый кризис, который возник в мировом масштабе. Увернуться от удара не удалось никому. Другое дело, что кому-то досталось больнее, но залечивать раны придется, скорее всего, всем финансовым структурам планеты. Вот интересно узнать вашу реакцию на это, прямо сказать, нерадостное событие уходящей недели.
Очень много зависит от точки зрения, от взгляда, от субъекта, оценивающего процесс, да, применительно ко всем, кто находится за пределами США, мне кажется, важно понимать, что какой-то кризис должен был разразиться. Вопрос был только в том, какой это будет кризис. Будет ли это кризис финансовый, то есть начало бегства от долларовой пирамиды, или на другой чаше весов, на всяких рынках, на одной чаше весов доллара, а на другой какие-то реальные активы. Так вот, должен быть это был кризис быть финансовый или кризис каких-то активов. Так вот, у меня есть полное ощущение, что этот кризис в значительной степени рукотворный, что он спровоцирован, и что в данном случае обесценение активов все-таки вызвало некоторое повышение стоимости доллара. То есть крушение долларовой пирамиды, вот такой глобальной, мировой, оно несколько оттянуто во времени. Значит, центр внимания просто перенесен на нечто другое. Но я думаю, что так или иначе, в результате, как следствие этого кризиса, через какое-то время все-таки мир вынужден будет вернуться к вопросу о единой или множестве мировых резервных валют, о центрах международных расчетов и так далее. То есть, похоже, многие это уже осознают. К счастью или к сожалению, это по-разному, это политическая оценка, но так или иначе США в современном мире уже не справляются с ролью единого миссионного центра и центра мировых расчетов.
Что касается ситуации в России, вот мне кажется, граждане как-то даже вздрогнули, узнав об этом финансовом обвале, потому что ну не так давно, вот в августе отметили десятилетие дефолта 98-го года.
Да, да, совершенно верно. Вы знаете, я бы выделил три основных канала связи простого гражданина с рынком ценных бумаг. Значит, первый канал – это то, что мы все являемся работающими людьми, и предприятия, в том числе котирующие акции, которые котируются на бирже, они являются в том числе работодателями, вот, они перечисляют налоги, отчисления в бюджет, в пенсионные фонды и так далее. То есть вот по этой линии мы можем почувствовать это каким образом. Если бы наши предприятия финансировались с рынка акций, ну, упала капитализация даже в 5 раз, ничего страшного. А с учетом того, что они все кредиторы, в основном за рубежом, значит, в соответствии с условиями кредитных договоров, с них начинают требовать дополнительное обеспечение кредитов. То есть некоторые предприятия без поддержки государства могли бы просто посыпаться. Это первый канал связи, да? Но здесь важно понимать одно. У нас в точности совпадает объем кредитов, набранных нашими предприятиями за рубежом, и объем этой самой подушки безопасности, сумма золотовалютных резервов и наследников стабфонда. Один к одному. То есть, если бы мы изымали из национальной экономики денег в 2 раза меньше, их было бы в подушке безопасности, в 2 раза меньше нашим предприятиям пришлось бы из кредита. То есть, в некоторой степени мы свои предприятия в эти кредиты и в эту ловушку загнали сами. Это вот первый канал. Второй, очень важный, это так называемый народный IPO. Значит, я напомню, что даже сразу после размещения выяснилось, что люди очень здорово проиграли. И беда не в том, что это лотерея, а в том, что это лотерея, в которую даже если можно играть, то только тем, у кого впереди 10, 20, 30 лет. Никто не объяснял, что все это для молодых и веселых. Молодые, веселые, скептичные в это не играют. Это заведомо не для пенсионеров. А пенсионеры, купившиеся на народное IPO, прежде всего и проиграли. И третье, наверное, это то, что вся наша пенсионная система с настойчивостью, заслушивающей лучшего применения, насильственно загоняется в эту лотерею, в это казино. Вот мы сейчас планируем в 2009 году перевести казино куда подальше, но это вот те казино, которые вот с однорукими бандитами. А по существу создается вместо нее пенсионная система, которая является таким же казино, но только принуждающим играть уже всех. Вот мне кажется, с учетом того, что все признают, что кризисы неизбежны, что это лотерея, что это, в общем, все дело ненадежное, государство, уважающее себя, имеющее реальные ресурсы, имеющее вечную ценность, должно бы строить пенсионную систему, более гарантированно защищающую пенсионеров и их накопления, нежели игра вот в эту лотерею.
Государство и власти говорят, что на самом деле выберемся из создавшейся ситуации, может быть, даже с меньшими потерями, чем сами себе представляем. Не лукавят ли власти?
Все зависит на самом деле действительно от действий властей. все парадоксально. Казалось бы, вот кто, как не я, уже там чуть не, там, больше 5 лет, и такие, как я, говорящие о том, что ни в коем случае мы не должны своим профицитом бюджета финансировать другие более развитые экономики, по идее, мы должны радоваться, что сейчас дополнительные доходы бюджета направят в нашу национальную экономику. Но тут проблема вот какая. Дело в том, что все эти вот акции на рынке акций, это все равно товар виртуальный. Реальные активы из-под этих акций очень легко вывести, а с учетом непрозрачности, я бы сказал, не только нашего рынка, но после крушения Энрона стало ясно, что это и всеобщая мировая болезнь, да, крупных публичных компаний. В общем-то, понятно, что речь все равно идет о сложной системе, в которой играют довольно темные лошадки. И вот сами эти фишки, которые все играют, они являются непрозрачными. Значит, выйти в плюс из этого можно, если будет создана действительно иная инфраструктура сбережения и накопления, если будут созданы и в мировом масштабе, и в рамках России какие-то инфраструктуры накопления и сбережения средств более надежные, нежели сегодня рынок акций в России и даже нежели рынок акций во всем мире.
Мнение о самом значительном событии уходящей недели, финансовом кризисе, высказал Радио Свобода российский политик и экономист Юрий Болдырев. Сегодня, в воскресенье 21 сентября в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича правозащитница Наталья Горбаневская. Программа «Все свободные. Разговор на свободные темы» сегодня, 21 сентября в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения из Германии о пивном фестивале «Октоберфест», сообщения из Великобритании о нынешнем лидере книжных продаж. Вы услышите также исторический календарь, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема» и все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода» в программе «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии ведется поиск лиц, ранивших милиционеров в городе Тырнаузе. Как сообщили в правоохранительных органах республики, вчера вечером в наряд милиции стреляли при проверке документов у пассажиров такси. В Москву сегодня прибывает специальная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее цель – изучить состояние российско-грузинских отношений после военного конфликта. Миссия посетит также Тбилиси и Южную Осетию. К берегам Латинской Америки вскоре отправится группа кораблей Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». Как информируют российские агентства, корабли будут участвовать в первых совместных российско-венесуэльских морских учениях. В китайском городе Шэньчжэнь на границе с Гонконгом в результате пожара в ночном клубе погибли не менее 43 человек. Об этом сообщило китайское государственное агентство Синьхуа. Ранения получили более 50 человек. Президент Пакистана Асиф Али Зардари пообещал покончить с терроризмом в стране. Он обратился к народу вскоре после взрыва в Исламабаде, в результате которого не менее 60 человек погибли и 200 получили ранения. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт уходит со своего поста. Он объявил об этом на воскресном заседании Кабинета министров. Пока не ясно, когда Ольмерт передаст прошение об отставке президенту Израиля Шимону Пересу. Пекин отверг резолюцию Сената США, которая призывает китайское руководство к серьезным переговорам с представителями духовного лидера Тибета Далай-ламы. В опубликованном сегодня заявлении МИД Китая подчеркивается, что действия американских парламентариев демонстрируют поддержку Вашингтоном идеи независимости Тибета. Вооруженные силы Ирана в состоянии отразить любую внешнюю агрессию, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Иранский лидер выступал на военном параде в Тегеране по случаю 28-й годовщины Ирано-Иракской войны. В Словении сегодня парламентские выборы. За депутатские кресла борются сторонники премьер-министра Яниса Янши, занимающие правоцентристские позиции, и представители левого центра во главе с Борутом Пахаром.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Мюнхене открылся знаменитый пивной фестиваль «Октоберфест». В нынешнем году он проходит на фоне активной предвыборной кампании в земельный парламент Баварии «Ландтаг», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
«Октоберфест» – самое массовое народное гуляние в мире. Фестиваль проводится в 175-й раз. Предполагается, что, как и в предыдущие годы, участниками праздника станут около 6 миллионов человек. По обычаю, баварское пиво здесь закусывают соленым кренделем, который называют брецелем и жареной курицей. Кроме того, на «Октоберфесте» множество аттракционов. Это и традиционные карусели, и современные американские горки. В нынешнем году проведение фестиваля совпало с избирательной кампанией по выборам в земельный парламент Баварии. Голосование состоится 28 сентября. Традиционно фаворит на выборах – правящий в Баварии Христианско-социальный союз. Начиная с 1970 года, за эту партию голосуют не менее 50% баварских избирателей. Однако на нынешних выборах, согласно недавнему социологическому опросу, Христианско-социальный союз может потерять абсолютное большинство в Ландтаге. Премьер-министр Баварии, представитель Христианско-социального союза Гюнтер Бекштайн незадолго до открытия «Октоберфеста» сделал заявление, которое многие в Германии расценили как предвыборное. «Я не вижу ничего страшного, если кто-то на «Октоберфесте» выпьет 2-литровые кружки пива в течение 6-7 часов, а затем сядет за руль. Это не относится к молодым, неопытным водителям, которым пить вообще запрещено. Алкоголем нельзя злоупотреблять, но пить пиво, вино в умеренных количествах – это нормально, и можно только приветствовать. Это в духе баварских традиций. По немецким законам водитель может сесть за руль только в том случае, если алкоголя у него в крови не больше, чем 0,5 промилле. Для сравнения, если женщина ростом 170 сантиметров и весом 55 килограммов выпьет 0,5 литра пива, то в крови у нее окажется 0,6 промилле алкоголя. Многие немецкие политики и общественные деятели возмущены заявлением Бекштайна. Уполномоченная по борьбе с наркоманией при правительстве Германии Сабина Бетцинг сказала: «Видимо, Бекштайн сам хватил лишнего». Баллотирующийся в баварский Ландтаг от социал-демократов Франц Магет рекомендует Бекштайну больше никогда не говорить ничего подобного. Резко осуждает высказывание премьер-министра Баварии и профсоюз немецких полицейских. Говорит сотрудник полиции Мюнхена Вольфганг Венгер. Он следит за правопорядком на «Октоберфесте». «Законы еще никто не отменял. И каждый, кто собирается на «Октоберфест», должен решить для себя, пить пиво или управлять автомобилем». «Октоберфест» завершится 5 октября. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
А вот в Великобритании среди лидеров книжных продаж оказалась книга знаменитого киноактера Шона Коннери, написанная им совместно с кинорежиссером и писателем Миреем Григором. Книга называется «Быть шотландцем». Сообщение нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной.
Книга Коннери и Григора «Быть шотландцем» задолго до ее публикации широко рекламировалась как автобиография знаменитого актера. Однако фанаты фильмов о Бонде были разочарованы, обнаружив в книге лишь крупицы информации о любимом актере, получившем международную известность в роли Джеймса Бонда. Почти вся книга оказалась страстным объяснением в любви Шотландии, ее культуре и народу. Кинорежиссер, сценарист и писатель Мюррей Григор и Шон Коннери не только соавторы и шотландцы, но и давние друзья. Григор, как никто другой, хорошо знаком с жизнью и фильмами своего друга. Рассказывая о их совместной работе, он поясняет в интервью «Радио Свобода», что разочарование поклонников Коннери и Джеймса Бонда стало возможным, потому что пресса попросту перепутала две разные книги.
«Наша книга «Быть шотландцем» — это вовсе не биография. Она и не задумывалась как биография Коннери. Это совсем другой проект, над которым мы с Шоном начали работать примерно 6 лет назад. Тогда же он начал писать автобиографию, и пресса перепутала эти две книги. Наша совместная книга не имеет с ней ничего общего и посвящена шотландской культуре, преломленной сквозь актерскую карьеру этого замечательного человека. Шон всегда был очень привязан к Шотландии и испытывал влияние ее культуры. Он много занимался самообразованием и давно давно вынашивал идею написать книгу о Шотландии.
Известно, что Шон Коннери стал знаменитым после исполнения роли британского разведчика Джеймса Бонда. Известно также, что создатель этого образа, английский писатель Иэн Флеминг, воспротивился приглашению Коннери на эту роль. Почему же Флеминг не хотел, чтобы Коннери сыграл агента 007?
Когда Коннери был выбран на роль Джеймса Бонда, Иэн Флеминг заявил, что у Шона внешность и манеры человека из рабочего класса, что у него слишком пролетарский вид, и что это не тот человек, которого он хотел бы видеть в этой роли. Однако, благодаря урокам актерского мастерства и умению держаться перед камерой, Шону удалось заставить его изменить свое мнение. Впоследствии Флеминг сказал, что Шон сыграл подлинного Бонда. Думаю, что перед кончиной он был очень благодарен Шону Коннери, потому что заработал огромные деньги с его помощью.
Что вам, как режиссеру, кажется самым характерным в игре Шона Коннери?
Он один из немногих актеров, и об этом мне сказал Стивен Спилберг, который стремится сокращать тексты своих ролей. Шон обычно убирает часть слов в диалогах, понимая, конечно, что при этом оператору приходится меньше снимать. Если вы посмотрите на роли Коннери, то убедитесь, что он стремится о многом сказать с помощью минимума слов, с помощью жеста, движения, интонации. Он решительно сокращает или убирает диалоги, считая, что они не всегда оправданы. Шон привносит в свои роли эстетику немого кино. Думаю, что это очень характерно для него. В этом он черпает вдохновение.
Говорил кинорежиссер Мюррей Григор, соавтор книги Шона Коннери «Быть шотландцем». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Чем знаменательна предстоящая неделя, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
«21 сентября 1415 года в Инсбурге родился Фридрих III, германский король из династии Габсбургов. Он был последним императором Священной Римской империи, короновавшимся в Риме. Фридрих оказался нерешительным и слабым правителем. Империя при нем пришла в упадок. Он лишился Чехии, где утвердился король Иржи из Подебрат, Венгрии и значительной части Австрии, где пришел к власти король Матвей I Корвин. Единственным достижением императора Фридриха III стало устройство брака его сына Максимилиана с дочерью герцога Бургундии Карла Смелого Марией. Эта свадьба заложила основу будущего возвышения Габсбургов. Девиз династии, избранный Фридрихом, гласил: «Австрии суждено править всем миром».
«22 сентября 1856 года в Петербурге открылась частная школа Карла Ивановича Мая, которой было суждено войти в историю русской культуры. Ее основали на свои средства несколько немецких семейств, принадлежащих биржевому купечеству. Первых учеников было 10, преподавание велось на немецком языке. Школа быстро завоевала авторитет и через 26 лет получила статус гимназии. Это учебное заведение резко отличалось от казенных гимназий несомненным уважением к личности и достоинству воспитанников. Учеников гимназии называли «майскими жуками». В числе выпускников гимназии художник Александр Бенуа, историк Павел Щеголев, филолог Дмитрий Лихачев, биолог Алексей Заварзин.
23 сентября 1895 года Лев Толстой писал дочери Марии: «Нынче вечером решил, придумал нечто очень для меня интересное, а именно то, что не могу писать с увлечением для господ. Их ничем не проберешь. У них и философия, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей. Я это инстинктивно чувствую, когда пишу вещь, как хозяин и работник, и теперь воскресенье. А если подумаю, что пишу для Афанасьев и даже для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать».
24 сентября 1942 года в Ливерпуле родился вокалист британской рок-группы Jerry and Peacemakers Джерри Марсден. When you walk
through a storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us
. 25 сентября 1833 года директором петербургских императорских театров назначен Александр Гедеонов, остававшийся в этой должности четверть века. Ему были подчинены и московские театры. Директорство Гедеонова оказалось блестящим периодом в истории петербургских театров по роскоши постановки и составу исполнителей. Особенно расцвел балет. Гедеонов также положил основание русской опере, которой прежде почти не существовало. Первым опытом постановки на русском языке опер иностранных композиторов стал Роберт Дьявол Мейербера. При этом Гедеонов долго противился постановке оперы Глинки «Жизнь за царя».
26 сентября 1826 года в стычке с туарегами убит шотландский ученый Александр Лейнг, исследователь Африки. Во время своей последней и роковой для него экспедиции Лейнг обнаружил город Тимбукту. Лейнг стал первым европейцем нового времени, ступившим на территорию древнего города. Основанный туарегами в XII веке как место для стоянки караванов, проходивших через Сахару, Тимбукту затем вошел в состав империи Мали. Город сказочно обогатился в XV и XVI веках на торговле золотом и солью, стал центром арабской учености. В XVII веке начался упадок Тимбукту.
. 27 сентября 1914 года, спустя 6 недель после начала Первой мировой войны, в России создан Татьянинский комитет, организация, которая взяла на себя заботу о людях, пострадавших от войны. Комитет содействовал отправлению беженцев на родину, помогал трудоспособным искать работу, устраивал инвалидов в богадельные приюты, обеспечивал неимущим денежные пособия. Инициатором такой деятельности выступила 16-летняя великая княжна Татьяна, дочь Николая II, ставшая почетной председательницей этого комитета, в который входили известные в России государственные и общественные деятели.
Исторический календарь подготовил Леонид Гиржой. В Москве 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает специальная делегация ПАСЕ, которая намерена изучить состояние российско-грузинских отношений после военного конфликта. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт уходит со своего поста. Об этом он объявил сегодня на заседании Кабинета министров. В Словении сегодня проходят парламентские выборы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Предпринять. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода» узнаем от Лили Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – предпринимать. В
понедельник во время встречи в Кремле Дмитрия Медведева с представителями бизнес-сообщества президент заявил следующее.
Будем предпринимать меры для защиты собственности нашего бизнеса за рубежом. Вообще защита интересов российского бизнеса не только внутри страны, но и за рубежом является одним из приоритетов государства.
Здесь Дмитрий Медведев допустил и не в первый раз распространенную ошибку. Согласно нормам русского языка, конечно же, надо говорить «принимать», а не «предпринимать меры». И все же многие, особенно в спонтанной речи, эти глаголы путают. Отчего? Об этом спросим заместителя директора Института русского языка имени Виноградова Леонида Крысина.
По-видимому, надо начать со словарей. Вот по словарям «предпринять» и «принять» различаются следующим образом. «Предпринять» — это начать делать что-либо, приступить к чему-либо, предпринять новые исследования, чтобы нам такое предпринять, вот такие примеры. А принять — много значений у этого глагола, и в одном из значений совершить, осуществить. Принять решение, то есть решить, принимать участие, то есть фактически это значит участвовать, принять присягу и принять меры. А вот в этом случае никакого глагола в соответствии нельзя поставить, и, может быть, из-за этого часто является вот эта ошибка «предпринять меры» вместо «принять меры». Но, конечно, менять местами вот это «предпринять» и «принять» нельзя. Нельзя сказать там «принять новые исследования» вместо «предпринять». И, наоборот, нельзя сказать «предпринять участие».
Думаю, что еще часто ошибаются, потому что по внешнему рисунку они похожи.
Ну, вообще, если несколько более общо говорить об этом, надо сказать о таком свойстве языка, как избирательность. Избирательность в сочетании слов. Она очень капризна, причудлива. И об этом просто многие факты свидетельствуют. Мы говорим там «оказать помощь», «совершить нападение» или «совершить ошибку», но не можем сказать «оказать нападение» или «оказать ошибку» или «совершить помощь».
Это то, что называется устойчивое словосочетание.
Да, это вот такая, лингвисты называют это идиоматичностью, то есть своеобразием таким сочетанием. «Испытывать стыд, но питать надежду». Произвести осмотр, но проводить собрание и так далее. Вот все эти глаголы, они как-то очень избирательно, хотя значат фактически одно и то же, они почти опустошены.
Ну да, есть глаголы не опустошенные, допустим, рубить.
Ну,
понятно,
да, рубить,
что это очень конкретное
вот
действие.
Помогать, там, влиять, сопротивляться, вместо оказывать сопротивление, они тоже не опустошенные. А вот эти совершать, оказывать, проводить, производить, конечно, почти ничего не значит. Они как бы оглаголивают существительное.
Значит, единственная рекомендация – это запоминать, как правильно говорить.
Носитель языка это не запоминает, он как бы это впитывает по мере усвоения языка. Как вот с детства он осваивает родной язык, и в ходе этого процесса он учится правильно сочетать слова.
Леонид Петрович, это если языковая среда правильная.
Конечно, конечно, это только.
А если сплошь и рядом говорят «предпринимать меры», вот человека впитывает ошибочную трактовку.
Как только происходит ошибка, говорящий замечает, не будучи лингвистом совершенно, он понимает, что так сказать нельзя. А принять меры и предпринять меры, это вот действительно из-за того, что они близки по строению, по
внешнему облику.
Да, и вот эта ошибка очень распространенная и часто, и многие ее просто не замечают.
Надеюсь, разъяснения Леонида Крысина помогут нашим радиослушателям не ошибаться в выборе глаголов в тех конструкциях, о которых мы говорили. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В октябре Госдума России планирует рассмотреть проект техрегламента на табачную продукцию, который сейчас находится на проработке в правительстве. С подробностями Любовь Чижова.
В мае Россия ратифицировала рамочную конвенцию ООН по борьбе с табакокурением и взяла на себя обязательство в ближайшее время принять законы, ужесточающие борьбу с табачными компаниями. Глава ведомства Геннадий Онищенко решил начать с одного из самых серьезных производителей сигарет British American Tobacco. Он подал иск против компании, обвинив ее в обмане потребителей за используемые на пачках сигарет термины «легкие» и «мягкие». Вот комментарий директора по корпоративным отношениям British American Tobacco Александра Лютова актива, текст которого нам прислали из пресс-офиса компании.
Мы получили исковое заявление от Роспотребнадзора к открытому акционерному обществу British American Tobacco Yava и к закрытому акционерному обществу Международные услуги по маркетингу табака. Предметом иска является, цитирую, «признание противоправными в отношении неопределенного круга потребителей действий, связанных с доведением до потребителей на упаковке выпускаемой табачной продукции недостоверной информации о товаре, не обеспечивающей потребителям возможности правильного выбора». Конец цитаты. Приоритетом нашей компании является предоставление потребителю исчерпывающей и достоверной информации о продукте.
Геннадий Онищенко в интервью российским СМИ дал понять, что транснациональные табачные корпорации могут ждать новые иски. Идеолог борьбы с табаком, один из инициаторов присоединения России к рамочной конвенции ООН по борьбе с курением, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, эти иски одобряет.
Россия явилась 157-й страной, которая официально уже зарегистрирована Всемирная организация здравоохранения, как присоединившаяся к рамочной конвенции по борьбе с табаком. Какие основные направления? Первое – мониторинг за потреблением табака. Второе – повышение акцизов на табачные изделия. Третье направление – это места, свободные от курения, борьба с пассивным курением. Дальше – изменения в дизайне пачки, маркировки изделий и содержание смолы никотина. У нас два закона идет, техрегламент. Следующее направление – оказание помощи курильщикам и информационное сопровождение.
Николай Федорович, если все эти меры будут выполнены, когда можно ожидать снижения количества курильщиков?
Ну, это я не могу сказать, но по опыту Америки за 20 лет они снизили потребление табака в 2 раза.
Говорил академик Николай Герасименко. Нынешнее законодательство не запрещает использование слов «легкие» и «мягкие» на пачках сигарет. Вопрос о запрете термина «легкие» в ближайшее время намерена поднять Конфедерация обществ потребителей. Вот что рассказал Радио Свобода ее руководитель Дмитрий Янин.
За последние 15 лет 4 транснациональные табачные компании, вытесняемые с рынков Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, развивающихся стран, захватили 90% рынка сигарет в России. При этом эти компании используют политику двойных стандартов, нанося на пачки надписи «легкие сигареты» с пониженным содержанием смол, которые у курильщиков ассоциируются с меньшим вредом. Табачные компании, на наш взгляд, ненадлежащим образом информируют потребителей, создают впечатление, что легкие сигареты менее вредные. Нужно сказать, что подобные надписи уже несколько лет запрещены во всех странах ЕС. Мы считаем, что компании не вправе позволять себе делать в России то, что они не могут делать в Европе. И нужно сказать, что запрет на термин «легкий» действует не только в странах ЕС, но и в большинстве цивилизованных стран мира. Мы видим, что декларируемые якобы антитабачные законы, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме, являются бутафорными и написаны они в интересах табачных компаний. И все это свидетельствует о слабости российского парламента и слабости правительства в решении такой социальной проблемы, как увеличение продолжительности жизни, снижение числа смертей, так как ни для кого не секрет, что именно курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Говорил глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По данным, обнародованным на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России», ежегодно в стране от табакокурения умирают 300 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы узнаем, как прошла неделя у главного редактора журнала «За рулем» Петра Меньших. В этом нам поможет моя коллега Вероника Баде.
Петр Степанович, как прошла у вас неделя?
Ну, я готовлю 2 материала. Один под личной рубрикой «Недельный дневник автомобиля» называется. На этот раз будет «Джип Чероки». Я хочу участвовать в марафоне. Должанский марафон. Это очень большая серфинговая тусовка на Азовском море. Туда около 400 человек приедет на самых разных автомобилях. Там в чем интерес, что все хотят там коса, а поближе к морю по песку заехать. Ну вот я хочу на «Джип Чероки» поставить рекорд, поскольку это новинка – это 2015 года. Вот у меня неделя будет следующая с этим автомобилем. Готовились к его приему. Но более важное событие на следующей же неделе, наша рабочая группа, я не поеду, но я участвую в подготовке, стартует с Васильевского спуска пробег «Москва-Лиссабон». Мы хотим улучшить результат. 20 лет назад на Самаре мы проехали за 48 часов. Границ стало меньше. И, в общем-то, мир стал свободнее, как нам кажется. И мы хотели бы доказать это.
А зачем же так быстро мчаться?
Ну, во-первых, это наша журналистская работа. Быстрее всех приезжать и о чем-то рассказывать. А если ты представляешь автомобильный журнал, то, конечно, это надо делать на автомобиль. На этот раз будет автомобиль калужской сборки Volkswagen Passat. Нам очень хотелось максимальные возможности автомобиля показать. Вот я об этой неделе говорил, и мы съездили до Бреста, тренировочный заезд был. Было 3 заправки, один раз перекусили, один раз остановили ГАИ, 20 литров ест на подъеме, ну, поскольку газ в пол. И, в общем, за 7 часов доехали, очень быстро.
А за сколько вы собираетесь доехать до Лиссабона на сей раз?
Тогда мы доехали за 45, но у нас было 3 часа, мы стояли на границе для того, чтобы въехать в город, нужно было заплатить местную валюту, а местной валюты не было. Но сейчас евро проще, но все равно мы взяли как границу въезд в город. Там нас будут встречать и по линии МИДа, так сказать, знают и в посольстве об этом. Знает глава Volkswagen о том, что мы этот хотим пробег совершить. Группа Volkswagen, господин Винтеркорн, поскольку машина потом заедет в Париж на московский салон. И там у меня такая идея, мы хотим отвезти туда бородинский хлеб. 20 лет назад мы возили его для того, чтобы как бы вот эту вот русскую землю, потому что хлеб это всегда какая-то часть земли, а бородинский хлеб его в Европе не очень знают. Но вот эта традиция, мы ее опять хотим повторить. Вот запах этого хлеба, его свежесть, она должна сохраниться, поскольку пробег будет очень коротким. И вот это ощущение, что действительно, как бы ни были трудные все эти последние наши месяцы, события, все равно человек стал свободней. Мы торопимся, хотим об этом сообщить.
Ну что ж, я вам желаю удачи.
Спасибо.
С главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших беседовала моя коллега Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня, 21 сентября, в час дня, сразу после выпуска новостей, в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать исследование Левада-центра под названием «Человек советский». Какие черты советского человека можно видеть в современных россиянах? В гостях у «Радио Свобода» заведующий отделом социально-политических исследований центра Борис Дубин. Повтор передачи в 7 часов вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Я же желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять союз с Россией.
Позиция НАТО была ясна с самого начала.
В Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Иглова.
Иранские работы находятся под надзором МАГАТЭ.
Думаю, это вся история. 158 лет усилий и тяжелой работы.
Предстоит построить новые объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».